«Диспансация», — поправил Сэм старого джентльмена.
«Хорошо, Сэмэл, пусть будет это диспансация, если тебе это больше по вкусу», — отвечал мистер Уэллер. «Я это называю диспансер, и так всегда пишут в тех местах, где тебе отпускают даром лекарства, если только ты приносишь свою посуду. Вот и все».
С этими словами мистер Уэллер снова набил и раскурил трубку и, опять придав чертам своего лица задумчивое выражение, продолжал.
«Так вот, мой мальчик, незачем мне оставаться здесь только для того, чтобы меня женили, хочу я этого или не хочу. А так как нет у меня желания совсем отгородиться от интересных членов общества, то я порешил отправиться туда, где безопаснее, и снова повернуть оглобли к прекрасной дикарке. Там все мне родное, Сэмми».
«Ну, а как быть с трактиром?» — осведомился Сэм.
«Трактир, Сэмвелл», — отвечал старый джентльмен, — «со всем добром, запасами, обстановкой будет перепродан. И твоя мальчика незадолго до смерти пожелала, чтобы 200 фунтов из этих денег были помещены на твое имя в эти штуки, как они называются».
«Какие штуки?» — спросил Сэм.
«Да те штучки, что в сити постоянно идут, то выше, то ниже».
«Амнибусы?» — подсказал Сэм.
«Ну, я и сморозил», — возразил мистер Уэллер. «Они всегда качаются и почему-то путаются с государственным долгом и банковскими чеками и всякой всячиной».
«О, облигации!» — догадался Сэм.
«О! Во-во-во! Совершенно верно! Оболгации!» — согласился мистер Уэллер. «Так вот, 10 фунтов из этих денег будут помещены на твое имя, Сэмвелл, в оболгации по 4,5%, Сэмми».
«Очень мило, что старая леди обо мне подумала», — сказал Сэм. «Я ей весьма признателен».
«Остальные деньги будут положены на мое имя», — продолжал мистер Уэллер-старший. «А когда я проеду последнюю заставу, они перейдут к тебе. Смотри, мой мальчик, не промотай их и береги, чтобы какая-нибудь вдова не пронюхала о твоем богатстве, а не то твоя песенка спета».
Высказав такое предостережение, мистер Уэллер с прояснившейся физиономией взялся за трубку. По-видимому, этот деловой разговор принес ему значительное облегчение. «Кто-то стучится», — сказал Сэм.
«Пускай стучится», —
с достоинством отозвался его отец. Поэтому Сэм не двинулся с места. Стук повторился снова и снова, затем раздались энергично удары, после чего Сэм осведомился, почему бы не впустить стучавшего.
«Тише!» — опасливо прошептал мистер Уэллер. «Не обращай никакого внимания. Может быть, это одна из вдов».
Так как стуки были оставлены без внимания, невидимый посетитель после краткой паузы рискнул открыть дверь и заглянуть в комнату. В полуоткрытую дверь просунулась не женская голова, а длинные черные космы и красная физиономия мистера Стигинса. Трубка выпала из рук мистера Уэллера. Преподобный джентльмен потихоньку открывал дверь все шире и шире, а когда, наконец, образовалась такая щель, в которую могло проскользнуть его тощее дело, он шмыгнул в комнату и очень старательно и бесшумно прикрыл за собой дверь. Повернувшись к Сэму, он воздел руки и закатил глаза в знак безграничной скорби, вызванной несчастьем, какое постигло семью, после чего перенес кресло с высокой спинкой в свой старый уголок у камина и, присев на самый краешек, вытащил из кармана коричневый носовой платок и прижал его к своим органам зрения. Пока разыгрывалась эта сцена, мистер Уэллер-старший сидел, откинувшись на спинку кресла, выпучив глаза и положив руки на колени, всем своим видом выражая безграничное изумление. Сэм, храня глубокое молчание, сидел против него и с живейшим любопытством ждал развязки. Мистер Стигинс несколько минут прижимал к глазам коричневый носовой платок и благопристойно стонал, а затем, овладев собой, спрятал его в карман и застегнулся. После этого он помешал угли, а потом потер руки и посмотрел на Сэма.
«О, мой юный друг!» — тихим голосом сказал мистер Стигинс, нарушая молчание. «Какое великое горе! Сэм слегка кивнул. «И для сосуда гнева это тоже великое горе», — добавил мистер Стигинс. «Сердце у сосуда благодати обливается кровью».
Сын услыхал, как мистер Эллер пробормотал что-то о том, как бы и нос сосуда благодати не облился кровью, но мистер Стигинс этого не слышал.
«Не знаете ли вы, молодой человек, — прошептал мистер Стигинс, придвигая свой стул ближе к Сэму, — не оставила ли она что-нибудь Эммануилу?»
«Кто он такой? — спросил Сэм.
— Наша часовня, — пояснил мистер Стигинс. — Наша паства, мистер Сэмюэль.
«Она ничего не оставила ни пастве, ни пастырю, ни стаду, — отрезал Сэм. — Даже собакам ничего!»
Мистер Стигинс хитро посмотрел на Сэма, бросил взгляд на старого джентльмена, который сидел с закрытыми глазами и казался спящим, потом придвинул стул еще ближе и спросил.
«И мне ничего, мистер Сэмюэль?»
Сэм покачал головой.
«Я думаю, что она что-нибудь да оставила, — сказал мистер Стигинс, бледнее, насколько мог он побледнеть. «Вспомните, мистер Сэмюэль, может быть, какой-нибудь маленький сувенир, а?»
«На то, что она вам оставила, не купишь даже такого старого зонта, как ваш», — отвечал Сэм.
«Может быть», — нерешительно начал мистер Стигинс после глубокого раздумья, «может быть, она поручила меня заботам этого сосуда гнева, мистер Сэмюэль».
«О, вот это похоже на правду, судя по тому, что он мне сказал», — ответил Сэм. «Он только что говорил о вас».
«Да что вы!» — просияв, воскликнул мистер Стигинс. «А, нужно думать, что он изменился. Мы с ним чудесно заживем теперь, мистер Сэмюэль. Когда вы уедете, я возьму на себя заботу о его имуществе. Я позабочусь, вот увидите».
Глубоко вздохнув, мистер Стигинс умолк в ожидании ответа. Сэм кивнул головой, а мистер Уэллер-старший издал какой-то необычайный звук. Это было нечто среднее между стоном, хрюканьем, вздохом и ворчанием. Мистер Стигинс, ободренный этим звуком, который, по его мнению, выражал угрызение совести или раскаяние, огляделся, потер руки, всплакнул, улыбнулся, опять всплакнул, затем, тихонько приблизившись к хорошо знакомой полке в углу, взял стакан и, не торопясь, положил в него 4 куска сахару. Затем он снова огляделся и горестно вздохнул, затем прокрался в буфетную, налил в стакан ананасного рому и, вернувшись, подошел к камину, где весело пел чайник, долил стакан водой, размешал грог, отведал его, уселся и, сделав большой глоток, остановился, чтобы перевести дух. Мистер Уэллер-старший, все еще делая странные и неумелые попытки казаться спящим, не промолвил ни слова в продолжении этой сцены, но когда Стигинс оторвался от стакана, чтобы перевести дух, он бросился к нему, вырвал из рук стакан, выплеснул ему в лицо остатки грога, а стакан швырнул в камин. Потом, крепко схватив преподобного джентльмена за шиворот, он начал энергично колотить его ногами, сопровождая каждый удар сапогом по особе мистера Стигинса замысловатыми и бессвязными проклятиями, направленными против его рук, ног, глаз и туловища.
«Сэмми!» — крикнул мистер Эллер. «Напяль на меня шляпу!»
Сэм послушно укрепил на голове отца шляпу с длинной лентой, и старый джентльмен, брыкаясь еще ловчее, поволок мистера Стигинса через буфетную в коридор и на улицу. Пинки не прекращались всю дорогу, а сила ударов скорее увеличивалась, чем уменьшалась. Это было великолепное и веселящее душу зрелище. Преподобный джентльмен корчился в руках мистера Эллера и дрожал всем телом под градом пинков. Еще интереснее было наблюдать, как мистер Уэллер, победив отчаянное сопротивление, погрузил голову мистера Стигинса в колоду с водой для лошадей и держал ее там, пока тот чуть было не захлебнулся.
«Ну вот!» —
— сказал мистер Эллер, позволив, наконец, мистеру Стигинсу извлечь голову из колоды и вкладывая всю свою энергию в последний замысловатый пинок.
«Присылайте сюда любого из этих лентяев-пастырей! Сначала я из него студень сделаю, потом утоплю! Сэмми, помоги мне войти в дом! Дай мне руку и налей стаканчик бренди! Уф, я запыхался, сынок!»